Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 24 октября 2012 года. Уровень великой ответственности. Вопрос. Первая подготовленная группа преподавателей интегрального обучения столкнулась с тем, что их ученики начали проецировать на них привычные вещи, оказывать почести, превозносить, хвалить и прочее. Вы как раз никогда не позволяете этого делать, но иногда бывает, что один человек очень деликатно разговаривает с вами, и вы его резко отталкиваете, а другой человек по большому счету хамит, вы его терпеливо выслушиваете. В чем тут дело? Ответ. Я думаю, что этому нельзя научить, ведь ты начинаешь относиться к людям, исходя из ощущения интегральности мира и необходимости приведения к нему человечества. Это исходит из твоего внутреннего состояния. Здесь нет никакого расчета, с одним так, а с другим эдак. Я человек, который не может абсолютно ни с кем рассчитывать никаких взаимоотношений. Я живу, что называется, по воле ветра. Так что здесь я не могу никому ничего посоветовать. Этим преподавателям, в первую очередь, самим необходимо серьезное интегральное воспитание. Возможно, вначале будут какие-то перегибы, но у человека должен быть определенный морально-интегральный уровень. Это не нечто наигранное, не ответственность перед кем-то или как-то. Ведь когда ты меняешься, ты так и относишься к другим, в соответствии с твоим взглядом на мир, согласно тому, кто ты такой. На самом деле, кто ты такой? Тоже маленькое колесико. А если ты передаешь другим или все передается через тебя, это должно тебя только хорошенько встряхнуть и поставить на уровень великой ответственности. Я надеюсь, что мы сможем передать людям необходимость такого самовоспитания. Но это только интенсивными занятиями, воспитанием. Не надо оценивать человека по тому, насколько он умеет красиво говорить или привлекать людей каким-то пиаровским методом. Это не пойдет. Здесь должна быть только лишь его преданность полнейшей интеграции человечества в соответствии с общей силой природы, с которой мы должны взаимодействовать, чтобы менять себя. Реплика. Тогда, по сути, нужно создавать принципиально новый тип руководителей, потому что таких, как вы описываете, пока не существует. Ответ. Да, пока не существует, ведь это не просто педагогическое образование, это именно изменение человека. Из передачи «Построение социального окружения» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Откуда почерпнуть истину? Один из законов методики интегрального воспитания – масса всегда права. В последнее время исследования выявляют следующую закономерность. Если вы опросите 100 человек о каком-то явлении, то в итоге их общее мнение даст вам абсолютно четкое, точное знание о данном явлении или процессе. Это все исходит из интегральности, то есть мы можем изучать эти явления природы, ее интегральную силу из таких взаимодействий между собой. Поэтому в основе интегрального воспитания изначально существует групповая методика, где люди сидят в круге, где они получают образование и воспитание именно в союзе, в общении между собой. В обсуждении в кругах люди находят микроистину, а потом эти круги перемешиваются. Затем люди продолжают общаться между собой в виртуальной сети, вплоть до того, что начинают ощущать себя как один единый круг. И тогда им есть откуда черпать истину. Из центра, из союза между собой в этом круге. Когда с одной стороны они желают быть полностью взаимосвязанными, а с другой стороны стремятся найти в этой взаимосвязи метод решения проблем, существования, общения и так далее. У них происходит контакт с высшей силой, которая на самом деле сила объединения, существующая внутри этого союза, и они вдруг находят все. Именно оттуда они получают ответы на вопросы. Их невозможно получить ни от какого инструктора. Инструктор — это человек, который создает все эти условия. А люди в принципе сами должны докапываться до истины, до основы природы, и оттуда они сами будут расти. Получается, что такая группа поднимает сама себя. В этом и заключается все воспитание. Я вижу, что в последнее время есть очень много элементов в науках, в частности в психологии, множество работ, которые уже частично говорят об этих новых возможностях. Из передачи «Построение социального окружения» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
А ты уже устремился к интеграции? Вопрос. Что такое отрицательное объединение, отрицательная форма связи? Ответ. Отрицательное объединение – это когда мы не находимся в той мере взаимосвязи, которую должны были бы уже соблюдать согласно нашему развитию. Допустим, по своему развитию мы достигли 10-летнего уровня, так же, как у детей. Дети в таком возрасте обязаны определенным образом вести себя дома, в школе, на улице, в играх и так далее. Этим мы проверяем уровень развития ребенка, чему он соответствует. Природа ставит нам такие же условия, насколько ты сегодня уже интегрален в соответствии с теми условиями, которые единственная, единая управляющая сила мира раскрывает перед тобой. Раскрывает нас самих в себе. Исходя из этого, необходимо понять, насколько мы уже должны устремляться к интеграции. Откуда мы можем все это измерить? Из тех проблем, которые мы испытываем по сравнению с комфортным существованием. И не надо ничего большего. Если бы мы видели все проблемы, как исходящие от нашей нестыковки, и начали бы думать, как должны состыковаться, чтобы решить все эти проблемы, мы бы увидели, что находимся в страшно запутанном состоянии. Не можем ничего определить. У нас закрываются глаза, бессильно опускаются руки, и мы ничего не можем сделать. Тогда бы мы обратились к единой, единственной силе природы, которая и создает всю эту картину. Ее непрерывное движение. Мы вынуждены были бы обратиться к ней для самоисправления, для объединения, чтобы научиться увидеть на самом деле, каким образом соответствовать друг другу. Именно интегральное воспитание и раскрывает нам, каким образом мы можем начинать это делать. Причем оно действует по очень простым законам, которые сегодня уже начинают проявляться, раскрываться в человеческом обществе. Из передачи «Построение социального окружения».
Радиоверсия.
Ноев ковчег для всей группы. Нам нужно получить такую силу, которая позволит продвигаться не за счет эгоистического желания. В нем мы не захотим получать никаких подарков. Ведь иначе мы навсегда останемся в плоскости этого мира, как происходит с наукой и вообще при любых эгоистических мотивациях, не возвышающих никакого духовного продвижения. Духовное продвижение возможно лишь за счет силы, раскрывающейся в желаниях отдачи. А что же нам делать, если у нас пока нет таких желаний? За счет чего продвигаться? Где взять энергию для совершения действий? И тут нам необходима вера выше знания. Эта энергия, сила духа тоже приходит свыше, но в вере выше знания, то есть не в нашем желании насладиться, а через окружение. В той мере, насколько мы способны работать с группой над величием Творца, над его возвышением, мы вдохновляем друг друга и получаем от этого силу. Эта сила пока никак не оформлена в наших личных желаниях, она приходит благодаря нашему соединению и влиянию друг на друга. Этим мы притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику, который дает нам возможность продвигаться. И в итоге в человеке выстраиваются желания, работающие с намерением отдачи, с отдающей силой. Это совершенно новая машина, работающая по законам духовной физики. Человек получает способность работать ради отдачи, ради Творца. Вот к этому нам надо прийти. То есть надо гнаться не за знанием и раскрытием Творца, света, а стремиться обрести желание отдачи, способность на настоящие духовные действия без всякой выгоды для самого себя. Если группа ставит это своей целью, то получает сверху подсветку, которая строит в ней такой сосуд бины, который еще называется Ноев ковчег. Из подготовки к уроку 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Святой значит отдающий. Книга Зор, глава Гдашим, пункт 1. И говорил Творец Моше так. Говори всей общине сынов Израиля и скажи, святы будьте, ибо свят я, Творец Всесильный ваш. Творец называется святым, потому что пребывает в свойстве отдачи, и заповедь «Святы будьте» говорит о том, что мы тоже должны этого достичь с помощью света, возвращающего к источнику, той же силы отдачи, которая воздействует на нас. Несмотря на то, что мы погружены в свойства получения, эта сила производит в нас изменения, и мы можем даже наши свойства получения использовать ради отдачи. Это нечто очень особенное. обратить поучение в отдачу, ведь нет между ними чего-то среднего. Если бы было что-то нейтральное, просто бесформенный материал, подобно стволовым клеткам, то из него ты мог бы сделать что угодно. Отдачу, поучение, гвурот, хасадим, деним и так далее. Но желание насладиться не нейтральное. Оно работает ради поучения, хотя и ради поучения ничтожных, мелких, фальшивых вещей, среди которых мы существуем. Но когда приходит свет, он нас меняет. Получающее желание остается, но мы тогда можем различить между желанием получать и намерением наслаждаться. А до того мы не способны на это, потому что у нас желанием и намерение слиты воедино, и в каждом желании, и в каждой его крупинке кроется намерение насладиться внутри этого желания. Хотя само по себе желание может быть совершенно лишено намерения, можно счистить, извлечь из него это намерение, хотя это большая проблема. Все зависит от развития желания. В науке Каббала мы изучаем, что единственно созданное творение, желание наслаждаться, развивается по четырем стадиям. И только в четвертой стадии оно начинает по-особому ощущать Создателя. Не так, как, допустим, собака чувствует своего хозяина. Ведь собака привязана к своему хозяину, поскольку желает насладиться от него. Она даже готова отдать за него жизнь, и все это из любви к себе. Отсюда мы видим, что, возможно, такая любовь внутри желания насладиться. Но в четвертой стадии творение начинает ощущать Создателя, который отдает ему, будучи оторванным от этой отдачи, не получая ничего в ответ. Он наслаждается от того, что дает творению. Эта отдача исходит от него и не возвращается к нему. Когда творение начинает ощущать это действие Творца, его охватывает стыд. Отсюда из корня стыда, из отдачи, которую раскрывает творение, впоследствии приходит к нам точка в сердце, корень нашей души. Из этой точки мы развиваемся. Тот, в ком раскрывается точка в сердце, несомненно способен реализовать ее. Поэтому «святы» означает «оторваны от самих себя и слиты с объектом их отдачи». Из урока по книге «Зор» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Бегущая строка в средней линии. Реклама жизни. Необычайно трудно как-то описать духовный мир нашими земными словами. Представить в земном разуме. В сущности, это вообще невозможно, ведь речь идет о другой природе. Но давайте попробуем. Надо отделиться от всего, что мы на данный момент видим, чувствуем и понимаем, и представить себе, что существует наслаждение от отдачи. И это единственное наслаждение, которое только может быть. Оно ощущается лишь в действиях отдачи, в Творце. Творец хотел создать творение, которое будет высоко ценить состояние Творца, и потому он создает творение с желанием насладиться и внедряет внутрь него самое крохотное наслаждение из всех возможных – искру, тонкую свечу. Это обманчивое ощущение, потому что на самом деле в эгоистическом желании невозможно ощутить наслаждение. Ему дают эту искру лишь для поддержания жизни, чтобы как-то могло существовать. И за счет этой крохотной искры живет весь наш мир. А настоящее наслаждение возможно только от действия отдачи. Это закон природы. Но для того, чтобы суметь оценить это свойство, возвышенность отдачи, мы из черной точки творения начинаем выстраивать огромные сосуды получения, как черные силуэты на белом фоне. Выходит, что мы строим злое эгоистичное начало из одной маленькой черной точки, которая называется конечной точкой буквы «Юд». И когда мы работаем над этой черной точкой, всеми своими силами стараясь повернуть ее к действиям отдачи, именно от этого она растет в противоположную сторону, в форме получения. Мы раскрываем в этой конечной точке буквы «Юд» все остальные буквы, все свойства, все существующее, ведь в этой черной точке мы оказываемся прямо противоположными Творцу. И потому, сколько бы мы ни пытались уподобиться свету, мы только все больше убеждаемся, насколько противоположны ему, раскрывая все больше деталей. Так мы выписывали все буквы, внутри которых заключены все свойства, духовные парцуфим, миры, все существующие связи. А главное, что в каждом состоянии мы строим совмещение правой линии с левой, то есть с теми желаниями, которые раскрыли благодаря своим усилиям достичь отдачи. Чем больше мы стремились отдавать, тем больше раскрыли свой эгоизм, левую линию. Но несмотря на это, мы все же пытались уподобить отдаче те эгоистические желания, которые раскрыли внутри себя, то есть старались перевести это в правую линию. Этим мы притягивали к себе свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на те черные буквы, которые раскрываются в нас, придал им более четкую форму и проявил все составляющие взаимодействия света и желания, всю танта. Тамим, никудот, тагин, атиот. Так, двигаясь снизу вверх из точки, вырисовывая очертания букв, а внутри них полную танта, все ощущения от вхождения света в сосуд и его выхода, мы в итоге достигаем света, который раскрывается внутри желаний. Мы продвигаемся в обратном направлении, снизу вверх. При нисхождении миров сверху вниз все происходит в обратной последовательности. Сначала происходит ударное слияние, зивук ДАК, в голове Парцуфа. Затем танта, вхождение света в сосуд и его выход. А на самом последнем этапе образуются буквы Атиот. И в итоге мы достигаем черной точки, лежащей в их основе. И точно так же мы строим свой путь снизу вверх, только в обратном направлении. Раскрывая в правой линии, насколько мы способны уподобиться свету, мы этим устанавливаем равновесие между материалом, который есть внутри букв, их толщиной и светом, находящимся вне букв, вокруг них. Те черные очертания букв, которые мы в итоге видим на фоне белого света, это и есть средняя линия, к которой мы в результате пришли. В средней линии соединяются две формы молитвы. С одной стороны, общая молитва – это просьба за многих, а с другой стороны, это такая общая молитва, благодаря которой все мы включаемся в Малхут и выясняем общую цель, как один человек. В той мере, насколько мы сможем совместить два эти компонента, эта молитва также войдет в среднюю линию. Из урока по статье Рабаша 24 октября 2010 года.
Радиоверсия.
Стыд как двигатель духовного прогресса. Баль Сулам, дарование Торы, пункт 7. Человек, потребляющий и использующий себе во благо труд другого, боится взглянуть ему в глаза, так как это уничтожает его до потери человеческого облика. Однако в том, что исходит из совершенства Творца, не может присутствовать какой-либо недостаток, а потому он предоставил нам возможность самим заслужить желанную высоту благодаря собственной работе над Торой и заповедями. Творение противостоит Творцу в своем внутреннем свойстве, эгоистическом желании единоличного самовластия. И противопоставить этому можно только стыд, вызванный изъяном в собственном «я». По сути, две эти детали восприятия сливаются в одну, и ее вполне достаточно, чтобы ввести творение к исправлению. Ведь человек готов на все, лишь бы не чувствовать изъяна из-за стыда в своем получающем желании. Мы способны выносить стыд только если его можно покрыть чем-то, затушевать урон. Пускай желание будет ущербно на первых уровнях, но только не на четвертом, ведь это сразу вынуждает человека положить конец текущему состоянию. Прервать ощущение стыда без всяких раздумий всеми возможными средствами. Как правило, мы компенсируем изъяны, обучаясь этому у окружающих. Вся система выстроена таким образом, чтобы в перевернутых трех линиях мы каким-то образом справлялись со стыдом. Однако, по сути своей, это величайшее ощущение, уготованное для высоких душ. Вопрос. Как стыд соотносится со слиянием, которого мы должны достичь? Ответ. Стыд и единение, страхи и тревоги, любовь и ненависть – все, что ни на есть, суть компоненты слияния. В нем каждый из них принимает максимально развернутое и возвышенное участие. Из урока по статье «Дарование Торы» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Слияние – это всегда сюрприз. Баль Сулам, «Дарование Торы», пункт 6. В словах Торы, в пророчествах и высказываниях мудрецов совершенство выражено простым словом «слияние». Из-за многократного повторения оно почти утратило всякое содержание, но если ты хоть мгновение задержишься мыслью на этом слове, то замрешь в изумлении от его удивительной высоты. Не сразу мы приходим к слиянию, у него есть меры, и каждый раз, когда они раскрываются в человеке, он замирает пораженный. Это не опишешь, не разглядишь издалека, Так уж мы устроены. Когда проявляется слияние, даже в малых мерах, тревога и неопределенность сменяются изумлением перед целым новым миром, который внезапно распахивается человеку. И ему ясно, что он получил этот подарок от Творца. Из урока по статье «Дарование Торы» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Подъем альтернативным методом. Бааль Сулам, «Дарование Торы», пункт 6. Весть о божественности Творца доносится до творения в мире его изысканного изобилия, постоянно возрастающего вплоть до желанной величины. Тем самым поднимается низшее в истинном осознании, дабы стать колесницей для него и слиться с ним, пока не достигают окончательного совершенства. Как же мы, низшие, поднимаемся к совершенству? Путем осознания истины. Мы и сами не знаем этого, однако, прилагая усилия в представленных нам обстоятельствах, мы действуем альтернативным методом, и хотя не ставим себе такую цель, однако вторичными действиями формируем сосуды для постижения истины, и тогда раскрываем, что это такое. Вот что значит подниматься с низшего уровня на ступень Творца. Осуществляется это только посредством особой помощи свыше. У нас нет прямой связи с теми ступенями, на которые мы восходим, и лишь косвенно, опосредованно мы инициируем этот подъем по принципу «старался и нашел». Из урока по статье «Дарование Торы» 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
«Ты налево, я направо?» Бааль Сулам, «Дарование Торы», пункт 5. Почему Тора была дана именно народу Израиля, а не всем жителям мира в равной степени? Мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и наречиям, но те, как известно, не приняли ее. Однако все еще непонятно, почему народ Израиля назван избранным народом, ведь сказано «Тебя избрал Творец», поскольку ни один представитель другого народа не захотел принять Тору. Высший свет принес вавилонянам чувство разбиения, краха, кризиса, когда все разваливается на глазах. Люди ощутили ненависть и неспособность сосуществовать. Что же они сделали? То же самое, что делаем и мы, когда семья больше не может жить вместе. Расстались, разошлись, удалились друг от друга. Вообще-то это был разумный выход, и они поступили правильно. Зачем терзать друг друга? Давай-ка лучше ты в одну сторону, а я в другую. Также Авраам сказал Лоту: «Ты направо, я налево». Или «Ты налево, я направо». «Выбирай, куда пойти. Нам не стоит быть вместе. Зачем ссориться?» Так был решен древневавилонский кризис. Он поднял общий для всех вопрос – что делать? И в ответ часть людей задумалась о цели, о том, что делать со своей жизнью, как поднять ее на более высокий уровень, а другая часть устремилась за собственной выгодой, желая просто наладить быт. Безусловно, кризис несет с собой беды. Здесь необходимо пробуждение извне, под давлением которого с человеком что-то происходит, и ему становится плохо. Как правило, новый этап приходит не просто так, а в сопровождении какого-нибудь удара судьбы. Широким массам достаются масштабные несчастья, оставляющие людей на том же уровне, но с вопросом: как же нам все-таки обустроиться? Может быть, нужно внести что-то новое? Например, революцию или какой-то новый фактор влияния, внешний или внутренний? А другую, немногочисленную часть пробуждают устремлением наверх. Итак, Творец обращается ко всем, но пробуждаются ему навстречу лишь малая горстка людей, которые объединяются и называются тогда народом Израиля. Из урока по статье «Дарование Торы».
Радиоверсия.
Если евро рухнет, Европа может погрузиться в войну. Мнение Вейн Кейбл, британский министр по делам бизнеса. Если евро рухнет, Европа может погрузиться в войну и, возможно, распадется с уничтожением европейского проекта. Нобелевской премии нам напомнили, что ЕС был создан, чтобы спасти Европу от крайнего национализма и конфликтов. Но нет никакой гарантии того, что они не вернутся. Мне кажется, что немцы это понимают. И думаю, что в Европе достаточно здравого смысла, чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля, ведь последствия для нас будут ужасны. Реплика. Дело не в евро и даже не в Европе. а в общей программе эволюционного развития человечества. Человечество должно перейти в следующее состояние – подобие природы, то есть единство и разумного потребления. Единство потому, что в таком случае мы нивелируем наш эгоизм и становимся, как все части природы, взаимосвязанными между собой и с ней. Разумного потребления, потому что в таком случае мы находимся в равновесии с неживой, растительной и животной природой. Этим изменением в себе мы выходим из нашего эгоизма и начинаем ощущать следующий уровень природы – сферу отдачи, кроме сферы получения, в которой пока существуем. Так что Европа здесь играет лишь небольшую, подталкивающую нас к изменению роль.
Радиоверсия.
2013. Продовольственный кризис. Исследование. Продуктовые цены достигнут своего пика между вторым и третьим кварталом 2013 года. Мировые запасы основных продуктов питания серьезно поредеют. Мир погрузится в продуктовый кризис. Согласно отчету специалистов Rabobank International, мировые цены на продовольствие достигнут рекордно высоких показателей в 2013 году. Нехватка основных продуктов питания приведет к беспорядкам в развивающихся странах. Лучше больше помогать тем, кто больше в этом нуждается, чем размазывать поддержку тонким слоем по всему населению, иначе деньги не доходят до тех, кто этого обоснованно требует. Реплика. Если мы распределим продовольствие поровну между всеми, его с избытком хватит всем. Проблема не в количестве продовольствия, а в качестве его распределения, то есть в отношениях между людьми. Так что впереди не кризис продовольствия, а кризис распределения. Кстати, слово «кризис» по-китайски означает «возможности». Если мы их используем правильно, то всем всего хватит.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.